Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Рядом со мной Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И в гостях у нас сегодня писатель Дмитрий Данилов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Дмитрий Данилов родился в Москве в 1969 году. Окончил высшие богословские курсы при Московской духовной академии. Работал журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. Произведения Дмитрия Данилова опубликованы в толстых литературных журналах, в частности, в журнале «Новый мир». Наиболее известны романы «Горизонтальное положение» и «Описание города». «Горизонтальное положение» номинировалось на премию «Национальный бестселлер» и попало в финал премии «Большая книга». «Описание города» вошла в список финалистов «Большой книги». Мы сейчас находимся в таком периоде времени, когда очень актуальны становятся поездки по городам России. И в связи с этим как раз хотелось бы обратиться к вашему одному из ваших романов, где вы описываете среднестатистический город, причем описываете его с позиции, которые, ну, ряд литературных критиков называют позициями постмодернистскими. Я не знаю, как вы относитесь к этому термину. Где вы описываете город, не называя его, то есть это такая головоломка шарада.
Игра, литературная игра.
Фактически квест, который нужно пройти, чтобы понять, о чем идет речь. И делайте это с таким увлечением, что как-то этот азарт, он читателю передается. Вы при этом сами коренной москвич, насколько я знаю.
Да.
Сознательно поехали в город, лишенный достопримечательности, как описываете это в книге. Условия задачи. Да? Город среднестатистический, российский, лишенный достопримечательности. Едете туда с задачей влюбиться в этот город.
Математическая задача такая, немного.
И да, приходите при этом к положительному результату, в связи с чем возникает вопрос. Этот результат, вот он, вы действительно полюбили город, о котором писали? Или это было все-таки в рамках романа необходимостью показать его так, что ах?
Нет, это именно был результат не запланированный. То есть, ну, я вообще обычно, вот в последнее время у меня так получается, я начинаю писать, результат конечный мне неизвестен. То есть, обычно писатели в голове что-то придумают, ну и потом садятся, это все фиксируют. У меня как бы это такие эксперименты над собой. То есть, это был действительно эксперимент.
Честное признание.
Да, вот. Это было, да, действительно, это не над городом, а скорее над собой. Мне было интересно действительно выбрать какой-то такой город, действительно, там действительно ничего нет. Вот ничего такого, вот, чем можно восхититься. Вот,
мы сейчас не обижаем жителей этого города?
Они на меня обижаются.
Вот да, я читал в одном из ваших интервью, что было обсуждение вашей книги в библиотеке города. Да. Можно уже его назвать, нет?
Да, конечно. Я думаю, что мы его назовем, это Брянск. Собственно, тут я думаю, что вот этот момент угадывания, он далеко не самый главный.
Не в этой самый главный.
Вот у меня было три варианта, когда я читал: Пенза, Курск и Брянск.
Вот
Брянск. В итоге Брянск оказался.
Угадал.
Да. Вот, действительно, я сначала думал, что до жителей города этот текст просто вообще не дойдет, но он до них дошел каким-то
странным образом. Стал событием, наверное.
Ну, я бы не стал преувеличивать значение этого события, но действительно в одной из городских библиотек состоялось обсуждение, и люди выдали такую очень типичную реакцию. Знаете, люди понимают только одну форму любви. Для них вот любовь к городу – это такое простое, такое стандартное восхищение. Прекрасный город, город партизанской славы, город тружеников, город заводов, город на берегу реки Десна. Вот я, по их мнению, я должен был как-то так. Например, они меня упрекали в том, что я не встречался с жителями. Типа вот приехал человек, пишет про город, и даже не удосужился вообще пообщаться с жителями города. И вот это
вы же общались с таксистами, с продавцами в магазине, с администраторами гостиницы на ресепшене.
Это да. Но это я старался это вообще свести к минимуму. То есть, у меня в условия игры входило не общение с людьми. То есть, я ходил строго всегда один, я ни с кем там не знакомился, кроме вот вынужденных там, ну, там на ресепшене, там девушки сидят, конечно, я их там уже за 12 раз там уже к ним привык. Вот. И люди так как-то досадовали, что вот он даже с жителями города не поговорил. Там сам текст таков и сам замысел таков, что если бы я там начал общаться с жителями города, все бы просто рухнуло. Эта вот конструкция просто упала бы, и все.
Но то, о чем вы говорите, мне кажется, это такая схематическая любовь, которую к нам привили в советском детстве.
Да-да-да.
Надо любить мир, труд, май, мама мыла раму,
да,
город
да, да,
славы верно. Воинской. Вот за это мы его любим.
Совершенно верно, да.
Почему бы все рухнуло, если бы вы начали с жителями общаться?
Ну, потому что, знаете, почему? Потому что для меня это был такой, ну вот, условно говоря, такой немножко медитативный процесс. Мне было важно погрузиться в какое-то состояние такое немножко особое. Я ходил и как-то приглядывался ко всему. Как-то вот, знаете, для этого нужно одиночество. Нельзя. Вот если бы я с кем-то гулял, например, или это все бы рассеялось, это внимание рассеивается, сразу половина внимания уходит на человека, и все, ты уже ничего не видишь, ничего. Потому что там я увидел много всяких тонких нюансов. Я там обнаружил несколько очень интересных мест, которые, я думаю, сами жители Брянска даже не понимают, что в них интересного.
Какие, например?
Ну, например, там есть совершенно потрясающее место. Это старый заброшенный аэропорт. Он находится прямо посреди города. То есть, он весь окружен городскими как бы районами. Такое огромное место. Там действительно была взлетно-посадочная полоса, она сейчас такая вся какая-то развороченная такая, ну, такая немножко вся.
В Брянске же есть действующий аэропорт.
Там есть действующий за городом, новый, он есть. Ну, там, правда, он действующий так с натяжкой, там рейс, потому что есть в Ереван у них один раз в неделю, международный, действительно. Вот. И он такой, там практически там чартеры только какие-то вот в Турцию там летают, и все. Вот. А старый аэропорт, он заброшенный. Его сейчас интенсивно застраивают, это место сейчас уже умрет, его не будет. Но я вот застал там, то есть, такая вот полоса, уже такая вся в рытвинах, вот. Старое здание, соответственно, там диспетчерской службы, ангар остался, и там люди учатся ездить на машинах. Там вот
автокурсы.
По этой полосе. Ну, даже не курсы, а просто люди сами. Вот, видно, там вот женщина там за рулем маленького джипа. Видно, что она так медленно едет, вот учится туда, проедет обратно. И там какая-то удивительная тишина стоит. Такой при этом какой-то гул такой вот, какой-то космический, такой непонятный какой-то. Какие-то очень какие-то облака. Вот я там, когда был вот в один из приездов, в апреле, по-моему, там над этим аэропортом заброшенным висели такие два таких линзообразных облака. Вот. Вот как какие-то, не знаю, два глаза или что.
Специально для вас, наверное, ну, их там организовали, да, чтобы у вас впечатление сложилось.
И там вот эти машины вот ездят, ну, их мало, там одна-две, там кто-то в стороне там машину моет. И это все настолько беззвучно, вот их не слышно, как они ездят. Это все медленно, как, знаете, вот в каком-то в авангардном
арт-хаус.
Фильме. Арт-хаус. Арт-хаус, в фильме, да, беззвучно все это движется. Как-то вот такие невероятные совершенно впечатления. Естественно, если бы я был с кем-то, я бы, ну, пришли, пустое место, люди на машинах ездят, ничего особенного. А тут, понимаете, нужно немножко настроиться как бы на это восприятие. Естественно, общение с людьми тут мешало бы. Вот, поэтому я от этого изначально, в принципе, отказался. То есть, мне был интересен город не как некий социальный феномен, как, вот, как тут жители живут, какая у них зарплата, где они работают. Это вот я все...
Ну, это газетная статья уже получается.
Конечно, это журналистика была бы, да. А тут мне была интересна вот эта специфическая атмосфера. Или, например, там чудесное место есть, тоже место удивительной тишины. Это вот на другом берегу реки Десны, прямо в центре, как бы центр города, он вот на берегу реки находится. И там такой мостик понтонный такой, пешеходный. А дальше, раньше была станция, назывался «Брянск-город».
Маленькая же дорожная ветка.
Маленькая, да, веточка, соединяющаяся с главным вокзалом. Вот, ее разобрали, станции нету, потому что там все время заливало весной в половодье, сложно было обслуживать, в общем, разобрали. И там осталось просто пустое место, то есть деревья какие-то растут, рядом какой-то загон, пасется лошадь в загоне. И вот зимой там, ну, там видно лыжники, там такие две лыжни, уходящие в лес куда-то, и вот... И там удивительно, там полная тишина, и тоже звенящий вот этот какой-то... Я помню, я там просто неподвижно стоял, где-то в течение часа. И там вот такое вот, вот когда совсем все вот... Никого нет, и гул, вот звук вращения небесных сфер, вот буквально, вот знаете, не сочтите меня за сумасшедшего, ну как бы вот...
Нет, я очень хорошо представляю, о чем вы говорите.
По-другому даже не могу назвать. Вот. Ну, тоже такое место. Я понимаю, что вот жители города, они проходят мимо, им это, оно неинтересно, наверное. А мне было интересно. Еще такие были места. Вот что-то такое.
Я сразу вспоминаю, есть такой замечательный эссеист, москвовед, писатель Рустам Рахматуллин. У него есть цикл программ, называется «Облюбование Москвы». Ну, там, правда, он про памятники рассказывает московские, но не такие известные, как, скажем, я не знаю, там, Кремль, собор Василия Блаженного, может быть, где-то спрятанные. Вот у вас «Облюбование Брянска». Ну, то есть, я думаю, что жители города вас не побьют, если вы туда еще раз приедете.
Я надеюсь. Тем более, что все-таки там и положительные у жителей были какие-то отзывы. Там какая-то женщина сказала, что вот вы напрасно обвиняете человека, он как раз приехал, чтобы наш город как-то понять, и ему это удалось. То есть, как, ну, не все там так обиделись. Ну, многие, да, конечно.
Но вы в итоге полюбили Брянск, как я понимаю.
В итоге, да, вы знаете, это было такое сроднение. То есть, это вот не то, что я какой-то его там экстатической любовью полюбил, а это какое-то сроднение. Я себя стал где-то вот примерно с мартовского, с апрельского приезда, я ездил с января по декабрь.
Раз в месяц.
Один месяц, один приезд. Это строгое было у меня для себя условие. Вот. Где-то с марта, с апреля я начал, вот я начал ловить на том, что вот я иду, и мне что-то раз, что-то родное. Вот я вот чувствую, вот это вот что-то брянское такое. Или я себя стал ловить на том, что я где-то, когда слышу упоминание Брянска, у меня что-то во мне такое вот, какое-то движение в душе какое-то.
Отзывается что-то.
Я прочитал в одном из ваших интервью фразу, которая меня удивила, и которую я, ну, не то что, да, не могу согласиться. «Сложно прожить 2 дня в городе и не полюбить его, говорите вы». Я для себя навскидку вспоминаю, даже не буду сейчас приводить примеры, несколько городов, как минимум, в которых, ну, проживи я 5, 6, 10, 20 дней, не смогу я себя заставить.
Аналогично.
Это у меня, может быть, это мое индивидуальное свойство. Я, в принципе, стараюсь вот, если ты что-то вот избежать не можешь, надо это полюбить, значит. Вот,
не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
Может быть, правда, я обязательно найду какие-то места, которые мне приятны, куда мне захочется вернуться, заставлю себя, может быть, где-то. Ну, вот.
Заставить себя расслышать тот внутренний пульс, который, как я понимаю, вам как раз-таки удалось поймать в Брянске.
Да. Ну, знаете, я, конечно, не могу сказать, что у меня так со всеми городами мне их удается полюбить. Конечно, нет. То есть, я, например, несколько лет назад по службе, я работал в журнале «Русская жизнь», у нас там были интересные командировки всякие, и я был в шахтерском городе Прокопьевске, это Кузбасс.
Да, Кемеровская
область. Это город катастрофы просто. Это вот такой реально ужас, чудовищный просто. Ну, тогда было, может, сейчас получше стало. То есть, это такой и внешнее будет безобразие такое, вот, безобразие в какой-то в кубе. И как там все вообще, вся жизнь вот устроена, это, конечно, ну, вот такое место мне, конечно, полюбить, ну, трудно было как-то. Я, наверное, не полюбил его. Но это немножко особый случай. Конечно, бывают действительно места, но объективно очень плохие, тяжелые очень. Но в целом я стараюсь действительно, вот если я вообще с чем-то... Это, в принципе, и людей касается, и вот городов, и всего. Ну, вот если ты вот в этой реальности находишься, если ты ее никак изменить не можешь, надо ее как-то постараться полюбить, как-то в ней найти что-то вот для себя.
А когда вы чувствуете, что щелкнуло, и город для вас становится каким-то близким, ну, что происходит?
Мне как-то... Знаете, вообще происходит следующее. На самом деле, вот это перещелкивание, оно происходит уже потом. Я в город съездил, и потом я чувствую, что при его упоминании мне как-то хорошо. У меня что-то, вот как что родное что-то.
У меня, кстати, то же самое, да. У меня сразу. А я там был, я могу про него что-то сказать. А я знаю, что там вот на перекрестке магазина, за ней площадь, за ней памятник Ленину.
Вот у меня тоже так. То есть, это скорее некое послевкусие. То есть, когда там находишься, ну, ты просто наблюдаешь как-то, а потом остается послевкусие, и оно, вот, как правило, приятное, за очень редкими исключениями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Дмитрий Данилов сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
В одном из интервью вы сказали, что для вас религия и литература – это две главные вещи в жизни. Про литературу более или менее понятно, коль скоро вы выбрали для себя это поприще как профессиональное, да, это ваша профессиональная стезя. Что касается религии, расскажите, пожалуйста, об этом. Вы ходите в церковь, вы как-то себя соотносите.
Я православный христианин, да.
Ага, как это случилось?
Я заинтересовался всем этим, когда мне было 15 лет. Это были еще советские годы, это был 84-й конкретный год. Я начал ходить в церковь Иоанна Воина на Большой Якиманке. Я и сейчас туда хожу.
Недалеко отсюда.
Да, вот. И что мне в ней нравится, она абсолютно никак за это время не изменилась. Там периодически делают какие-то ремонты. Вот в результате этих ремонтов все остается, как вот в моей вот этой юности было. И тот же настоятель, это, для меня это какой-то вот кусок жизни такой постоянный.
Константа такая.
Консерватор по жизни. То есть вам нужно, чтобы эти все вещи, я спрашиваю в том смысле, что все вещи лежат на том же месте. Вот как мы привыкли. Хочу приехать, не знаю, в маленький какой-то город, и увидит, что тот памятник, который видел 20 лет назад, стоит на том же месте. Та самая бабушка идет все так же в булочную.
Вы знаете, я не то чтобы к этому как-то привязан, я не консерватор вообще, нет. Я думаю, кстати, по текстам тоже это понятно. Нет,
понятно.
Я не консерватор, но просто когда я такое вижу, мне это как-то, ну, это
трогает.
Как-то забавно, трогательно, да, да. Как-то вот такой островок, где вот все как...
Послушайте, 84-й год, да, вам 15 лет, вы учитесь в школе.
Да, да.
А вы...
То есть комсомол там, все дела.
И как это сочеталось?
Скрывал, ну, ходил так, тайком фактически.
Ага. То есть у вас как-то, это настолько...
То есть, ну, как-то я, не знаю, может быть, это просто какое-то смутное, очень туманное ощущение вообще, ну, присутствия Бога. И мне это интересно. Я помню, что мне это вот, вот интересно как бы. А потом у меня мама работала в издательстве «Мир». Это издательство, которое специализировалось на издании литературы на разных языках.
Угу.
Вот. Она работала в испанской редакции и, соответственно, много общалась там. Ну, там их работали иностранцы всякие, и их сотрудники ездили за границу. Вот ей подруга привезла из Мозамбика Библию. На
из
русском
Мозамбика.
Языке. Из Мозамбика.
На русском
какие
языке.
Пути. Чтобы человеку получить Библию на русском языке, нужно было ее привезти из Мозамбика. На папиросной бумаге, на русском языке. То есть это...
Брюссельское издание.
Брюссельское издание, да. Вот. И, соответственно, я начал все читать как-то. Ну, естественно, там ничего не понимаю. Ну, все равно вот интересно. Это я соприкоснулся с этой реальностью. Ну, соответственно, я там дальше как-то стал ходить в церковь. Я... В те юные годы не особо был таким воцерковленным, там редко причащался. Ну, как-то я все равно, я вот это не бросал. И это, собственно, длилось как-то до там, уже какой-то молодости. Я, когда пришел из армии, я еще успел в советской армии послужить, я стал интересоваться всякой восточной духовностью. У меня был большой период, когда я конкретно йогой занимался, вот всеми вот этими делами. Причем йогой не как там оздоровительная практика, а как вот духовной.
Да. Ну, многие через это проходили.
Мне это все очень было интересно. Я одно время даже кастанедовскими практиками занимался, что тоже, кстати, до сих пор, вот даже не хочу вот никакой камень бросать, в принципе, очень интересные вещи. Там много реального. Для христианина она... Ну, это, естественно, это не то все, но это интересно. Вот. А потом, уже после многолетнего вот этого перерыва, уже когда мне было там за 30, я просто в какой-то момент, я прям даже это как-то даже помню, прям вот действительно какое-то просто пришло такое совершенно ясное осознание, что вот период вот этих вот блужданий и вот этих вот экспериментов заканчивается. На самом деле, у меня, в принципе, всегда все это время было, на самом деле, то, что мне нужно, и нужно просто спокойно к этому вернуться и продолжать дальше. Ну, собственно, я стал опять ходить в церковь более-менее регулярно. Вот. Ну, так, регулярность вообще оставляет желать много лучшего, конечно, но тем не менее. Ну, еще
нам
я...
всем есть к чему стремиться.
А?
Нам
ну,
всем, да.
Есть. Ну, вот. Ну, и потом я... Несколько лет, где-то лет уже, сколько, 10 лет назад это было, да, я пошел и немножко поучился на, это называется высшие богословские курсы при Московской духовной академии, это второе высшее образование, у меня, правда, первого нет, но...
Ну, второе зато есть.
Второе зато,
зато есть второе,
да.
Интересно.
Я там поучился 4 года, это было для меня очень полезно, это... Знаете, такой каркас, то есть это не столько непосредственно знание, сколько такой каркас какой-то, который позволяет понять, какие те знания нужны и где их брать, и который позволяет отличить что-то толковое и нужное от всякой ерунды. Потому что, как известно, если брать, например, вал вообще там церковной литературы, вообще, который вот он есть, угу. там, ну, я так мягко скажу, далеко не все, я считаю, нужно читать, далеко не все полезно. Это очень, я считаю, вот, полезно, когда человек вот, немножко какие-то рамки и вот каркас есть. Дальше уже на этот каркас можно самостоятельно навешивать знания, что-то читать, где-то там с кем-то разговаривать. Вот, я очень этим курсом благодарен, для меня это было очень, очень полезно, именно как вот для... То есть, мне уже духовное образование получать и поздно, и вообще не нужно просто, потому что я и не собирался там быть священником. Там. А вот как именно для светского человека, но при этом верующего, это для меня был и такой идеальный вариант образования.
А в литературу как-то вы привносите знания, полученные тогда на курсах, может быть, самообразование?
Знаете, нет. Церковное. У меня вообще... У меня очень жесткое разделение. У меня литература и религиозная жизнь совершенно как бы не смешиваются. Я просто, знаете, я вижу огромное количество примеров, когда пишущий и одновременно верующий человек в то, что он пишет, в общем, начинает писать вот о религии, начинает свои религиозные какие-то мысли, свои чувства, что-то еще, начинает все это тащить в текст. И вот в 99% получается либо... Ну, какие-то, извините, вот какие-то розовые слюни такие, совершенно какие-то, ну, вот что-то такое очень, знаете, в плохом смысле, грубое слово, что такое бабье очень такое. А в других случаях это какой-то тяжелый агрессивный бред бывает, понимаете? Вот, и очень трудно этого избежать.
То есть, это вот в поэзии хорошо заметно.
В поэзии в том числе.
В современной литературе, наверное, да? Если мы возьмем корпус классической русской литературы,
да,
там-то другая ситуация. Другая, там, например, есть Достоевский,
конечно.
У которого практически в каждом романе христианская тематика присутствует. И Христос для него, он об этом неоднократно говорил, это главная фигура в его жизни.
Ну вот в том-то и дело, что это вообще, знаете, беда нашей современной литературы, я считаю, это все время мы оглядываемся на наше вот это великое прошлое, все время какие-то попытки вот играть в Достоевского, играть вот в Толстого. Ага.
Вот, кстати, это, знаете, очень хорошая мысль.
Хорошее, да, определение, действительно.
Вот все время, знаете, вот я много общаюсь с писателями, я практически так, ну, большинство основных таких, так сказать, акторов этого процесса знаю лично. И вот очень часто, знаете, это проскальзывает, вот, когда люди начинают, знаете, так вот очень как-то морщить лоб и вот начать вот ощущать себя как вот такой мыслитель вот о судьбах там вот России, вот мира.
И через это как-то учительствовать, что ли?
Учительствовать, да-да-да. Причем вот, знаете, вот удивительно, я, например... Ну, там есть у меня один знакомый писатель, он молодой парень, ему 30 еще нет. То есть, вообще молодежь. И вот удивительно, мы вот разговариваем, он начинает говорить, вот Достоевский, надо вот, вот как наши вот классики-то, они же все-таки, они же не боялись учительствовать, они же вот говорили, вот несли людям, и вот какие-то о религии, какие-то вещи, о нравственности, надо так, вот надо, я думаю, вот молодой парень, что
у Достоевского, что вообще, если вот... о нем говорить, есть замечательная фраза, через горнило сомнений моя осанна прошла, то, о чем он писал, он выстрадал это, он это выносил на своей, ну, я не знаю, каждой клеткой просто.
Конечно.
Страдание свое, да, прочувствовал и об этом писал с позиции личного опыта скорее, а не учительства. Я не знаю просто, если разбираться, почему тогда получалось у людей об этом говорить, это было органично, а сейчас не получается, ну, сложный вопрос вообще.
Вопрос сложный, это я к этому стараюсь относиться просто как вот к смене климата, ну, вот похолодало. Если похолодало, надо теплую одежду надевать.
А еще я, когда читал эту книгу, вашу книгу, я все время вспоминал, есть такая игра, сейчас очень многие в нее играют, компьютерная, GeoGuessr называется, знаете, может быть.
Не знаю.
Google Street View, вас выбрасывают рандомно в любую точку мира, где работает Google Street View, и вам надо как
определить.
Можно более точно показать на карте мира место, куда вас выбросили, используя там какие-то указатели, может быть, знакомые населенные пункты.
Вторичные признаки.
Да. Вот очень похоже. Кстати, советую вам посмотреть, потому что, ну, вот то, о чем вы говорите, оно похоже. GeoGuessr.
Что такое нестандартное краеведение? В одном из интервью вы это словосочетание употребили.
А нестандартное краеведение, ну, это на самом деле совершенно, я тут не претендую на какую-то новизну. Есть даже какой-то манифест международный, какие-то писатели где-то собрались, вот они какой-то написали манифест альтернативного краеведения. Ну, если кратко, то ну, идея в том, чтобы исследовать какие-то совершенно обыденные пространства. То есть, вот, например, ну, если мы говорим о Москве, то вот не исследовать, например, там, не знаю, Кремль или там, не знаю, там, Замоскворечье там послепожарное, а, допустим,
Северное Чертаново.
Исследовать промзоны или там исследовать Северное Чертаново. То есть что-то, что мы...
Шоссе энтузиастов.
Шоссе энтузиастов, да. То есть то, что мы... к чему мы привыкли относиться как к чему-то вот несуществующему. Мы вот мимо идем, для нас этого нет. А тут предлагается вот остановиться и принудительно посмотреть на то, на что мы не смотрим. Представляете, там девятиэтажный... дома. В принципе, это тоже интересный объект для наблюдения.
Чем он интересен? Объясните. Вот чем?
Ну, в какой-то своей... Не то чтобы, допустим, девятиэтажный дом сам... Ну, во-первых, сам по себе как объект архитектуры, в принципе, вообще все это многоэтажное строительство, это же вообще интересный концепт. Это же вот раньше вот не было этого. Потом появилось многоэтажное вот это индустриальное строительство. Это некоторые формы. Это же тоже, ну, это же интересно, когда просто берется и делается просто серый параллелепипед просто с окнами просто, и все, больше ничего. Это же, ну, вообще здорово.
Населяется людьми.
Людьми населяется. То есть, никакого декора, никакого, то есть, чистая функциональность как бы. Это, ну, это вообще интересно. Это что-то в этом, ну, может... Здесь есть о чем подумать.
Вам бы жить в эпоху великих архитектурных открытий, конструктивизм, 20-е годы, вот эти все формы геометрические.
Да, мне очень нравится.
Я когда смотрел ваш живой журнал, там есть отсылка к вашему старому блогу, а вы же еще занимаетесь помимо литературы фотографией.
Ну, это так, на любительском
уровне. Фотографируете. У вас был проект «Золотое кольцо», так как я... Я на протяжении многих лет уже как-то связан с Суздалем. Мне сразу стало интересно, мне всегда интересно, что люди, которые приезжают в Суздаль не просто как туристы, да, посмотреть там Покровский монастырь, торговые ряды, а которые пытаются как-то его понять, я пошел смотреть. А у вас нестандартный подход к Золотому кольцу. Бетонный забор, провод, подпись «Суздаль».
Да.
Но на самом деле, да, такую картину можно увидеть где угодно.
У меня такой был действительно проект «Золотое кольцо». То есть обычно как, люди едут по Золотому кольцу, фотографируют храмы.
Достопримечательности.
Всякие там дворцы.
А вы их вынесли за скобки.
А я специально, я действительно проехал, и я фотографировал то, что можно вот в собственном дворе просто пойти и сфотографировать. У меня еще был неосуществленный проект. Я периодически предлагаю знакомым фотографам, таким уже серьезным, профессиональным, так, может быть, его осуществить. «Священные камни Европы». Ого. Проект. Заключается он в следующем. Допустим, Кёльнский собор вот стоит. Вот приехать в Кёльн, подойти вплотную, вот так прям вот, и просто кусок стены сфотографировать, вот серый прямоугольник.
Ой, могу поучаствовать, у меня есть такие фотографии Венского собора.
А зачем? Вопрос, зачем?
Ну, чтобы... исключительно, я могу сказать, зачем, то есть, ну, меня можно упрекнуть, конечно, в оригинальничании таком. На самом деле, мне вообще вот, мне интересно смещение взгляда. Вот, опять же, возвращаясь вот к Кастанеде, совершенно, конечно, на православном радио говорить о Кастанеде, это, наверное, моветон.
Ну, что ж, мы же люди не зашоренные.
Ну, да. Там очень интересно, ну, например, просто один пример, там Дон Хуан давал Кастанеде такое упражнение, он его сажал напротив дерева какого-то и... говорил ему, чтобы он концентрировал свое внимание не на листьях, а на промежутках между листьями. Как бы. Потому что мы привыкли, вот мы смотрим на дерево, мы видим как набор листьев. А тут нужно было сознательно вот именно пытаться увидеть промежуточки вот эти все. Вот, то есть, и вот это смещение взгляда, ну, то есть, допустим, если мы привыкли, если мы видим Кёльнский собор, мы привыкли им там любоваться целиком, любоваться декором, его этими величественными формами огромными.
Высотой. Витражами.
Да, вот этим всем. А тут интересно просто вот обратить внимание просто на кусок стены. Или там, опять же, вот приехать в Суздаль и там пофотографировать какие-то там бетонные стены.
Продолжим разговор о городах. Нам нужно сделать маленький перерыв, буквально одна минута. Слушателям напомню, что Дмитрий Данилов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».